Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 8 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она ж ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Настя, я вчера ходил на инаугурацию, в отличие от тебя. Ну все, я очень гордился, и потом, значит, и так далее. А потом оказалось, что лучший кадр вчерашний все-таки Кононенко сделал. Это эту сам Наталью
это
Поклонскую.
Он сам сфотографировал.
Да, он запостил, да.
Но это мем, все, теперь со вчерашнего дня. Она стоит, знаете, подписи какие.
Поклонская.
Она стоит и грустит в одиночестве, будучи привлекательной, симпатичной.
Да, значит, даже, женщина, скажем, просто красивой.
Просто красивой, да-да-да. Там у стеночки. Но она в
я
такой
заметил,
позе...
что у нее сумка в такого же цвета, как туфли. Она старалась.
А поза 19 века, действительно. Ну, такая немножко облокотившись, задумчивый взгляд. А подписи в интернете видели, какие делают?
Да.
Во-первых,
да,
ну, ее врезают и подставляют везде, да, и говорят, что твое лицо, когда ты пришел в очередной раз на инаугурацию, но не Николая Второго,
нет,
и так
не
далее.
Николая,
да, Николай
второго.
Опять не пришел, там, и так далее.
Да.
Шуток было,
да,
много. А
ну
вы
хорошо.
С ним общались?
Натальей? Нет.
Да, да.
Ты знаешь, я упустил огромное число людей. Как, потом я выяснил, что как там много было разных людей, которых я упустил. Но я ввинтился сначала. Я тебе скажу, что происходило. Я пошел на Спасскую башню пешочком, от сих, прямо с работы. Значит, пошел и пришел ногами, там какое-то невероятное количество длинных семерок BMW, невероятное количество S-класса, Мерседесов, весь Васильевский спуск, как есть, весь Васильевский спуск был уставлен Мерседесами S-класса и BMW семерками. Просто все в них, понимаешь? Ну, да, какие-то несчастные, совсем забытые богом люди, обиженные судьбой, может быть, на пятерках BMW приезжали. Но это уже, конечно, исключение. А так все сановно, и все очень много мигалок. Я шел через это и испытывал чувство сопричастности великому делу. Ведь мигалки на меня действуют, они прям
действуют,
приятно,
конечно,
приятно, да, приятно. Делаться приятно, и ты понимаешь, что мы великая страна, а не хрен собачий. Ну вот, значит, и потом я вошел, да, и передо мной вдруг человека одного опаньки подхватили и отвели в сторонку. И что ты думаешь, это кто был? Посол Соединенных Штатов Америки.
Мормон?
Да.
Я только это о нем помню.
Ну, хорошо бы тебе знать еще то, что он мотоциклист. Он мотоциклист, у него Харлей. Ну так вот, я смотрю, его начали пытать, там что-то такое отводят, потом бежит мужчина, грузный, огромный мужчина, бежит, ну такой боевой мужчина, знаешь, гигантский медведь, бир, бежит и тащит ему удостоверение. Оказывается, он удостоверение оставил в машине. Он взял с собой приглашение, которое тоже, так сказать, там именное, очень красиво выписано и все, но не взял удостоверение свое.
Личности. Своей.
Совершенно верно.
Правильно.
А думал, что его должны знать, но его не знали. И потом мне это показалось забавным. Я всю дорогу шел с танзанийским послом, и мы беседовали о Танзании, об Африке.
А тут не забыл удостоверение.
Нет, тут нормально. Мы через весь Кремль шли с послом Танзании и беседовали обо всем.
А он в национальном костюме был или в европейском?
Нет, нет, но у него был значок с национальным флагом. Почему я его и узнал? Я сказал ему, что вы из Танзании, он, да, я из Танзании. Вот мы долго обсуждали чувства Африки в душе.
На каком языке?
На английском. Вот, потом мы, когда подошли снова к шмону очередному, там много раз проверяли нас, ну, скажем так, раз шесть, наверное.
Ничего себе.
Да, да, конечно, конечно. Еще на мосту меня проверяли, имели я право сойти с моста.
А Немцова портрет убрали?
Нет, он оставался.
Остались.
Я, кстати говоря, может быть, их до известной степени спас. Потому что с ними беседовали двое полицейских.
С
С активистами, которые охраняли цветы около Немцова. И в этот момент я слышал слово «безопасность». Но ведь «безопасность», говорили полицейские, абсолютно мирными голосами. Нет, мирными голосами, без агрессии.
А там застрелили человека. Не
оскорбительно. Они говорят, да, абсолютно.
Недавно.
Они говорят, но ведь безопасность. А тот говорит, да какая безопасность? Посмотрите на себя, посмотрите на меня. Дядька такой в возрасте худощавый. И он говорит, да посмотрите на меня, ну какая от меня опасность, ну какая? И он меня узнает и им говорит, а я мимо прохожу. Вот он пусть скажет, журналист, пусть скажет, какая от меня опасность. Я говорю, решительно никакой. Сказал я, подошел, пожал ему руку, этому дядьке худощавому. И он говорит, полицейским сразу же, он говорит, а сфотографируйте нас вместе.
А идет растаял, и все, да?
А полицейские, да, а полицейские говорят, хорошо. А значит, а он дает им камеру, Sony. Я говорю, ну вы бы дали мобильный телефон, а что вы, конечно? Он, ну вот у меня только камера. То есть у него, наверное, телефон без фотоаппарата какой-то. Ну, здесь человек, может быть, не обязательно обеспеченный, правильно? Вот, и полицейские говорят, не, ну мы не знаем тут камеру, это совсем другое дело. Мы думали просто нажать. И он тогда, давайте меня, вот мы вместе, ну, вообще такое всякое. Вот, то есть я до известной степени растаял этот лед, я растопил этот лед, да. Понимаешь, какой-то. И слово «безопасность» перестало звучать. Да, но потом, когда я шел назад, его уже не было. То есть цветы были, портрет был, Росгвардия рядом была, дядьки не было. Дядька, может быть, его уговорили.
Может, какая-то опасность
посидеть
села.
В тенечке. Нет, его попросили, может быть, его попросили посидеть в тенечке, где-то отойти чуть-чуть, сказать, не подводить людей. Ну, так бывает. Ну вот, значит, хорошо. И я, значит, да-да, все там фотографировались активно с Кадыровым, мне показывают.
Кадырова видели?
Я Кадырова видел. Но он в этот момент был занят господином Тимати, если я правильно ориентируюсь.
Они прям дружат на самом деле.
Вот что-то такое прослеживалось.
Это не картинка, да, для Инстаграма. Нет.
Да, не, да. Значит, и он также здоровался с сановниками в каких-то маршальских звездах, господин Кадыров. Поэтому я не стал его отвлекать. Я подумал, что мне Евкурова хватит. Ну так вот, значит, слушай. Нет, дружить с войнахами надо, но войнахи же есть и такие-такие. Поэтому можно с Евкуровым, например, можно с Кадыровым. Я с Евкуровым.
Угу. А они между собой на ножах?
Кто?
Извините.
Я не знаю.
Нет, нормально.
Нет. Я не думаю.
Ну, Тимати пригласили, я правильно поняла?
Войнахи.
Певцов тоже позвали.
А, да? Да, да, еще был, насколько я понимаю, господин Маликов был. Был господин, который представился мне биологическим братом Гурской. На этом основании он был на инаугурации. Гурская, сказал он, Гурская. Это, говорит он, Евровидение, сказал мне господин. Я говорю, так, сказал я. Он говорит, я ее брат. То есть, ввиду биологического сходства ДНК, его позвали на инаугурацию. Глянь, что. Хорошо, что у меня нет братьев. А то бы там ходили еще сотни моих братьев.
Они
говорят, брат Даренко, я брат Даренко. На этом основании нас позвали. Все, пожалуйста, очень просто. Ну, вот это такая вот инаугурация интересная. Слушай меня, значит, начиная с 11:20, дядько из приемника, из этого вот, из радио, начал говорить, что скоро-скоро будет начнется церемония. Да. Врал, непрерывно врал, да. Врал постоянно. Пройдите в зал, скоро начнется церемония. Сейчас начнется церемония. Это было вранье в чистом виде. Мы-то знали, что она в 12 церемония начнется. Поэтому вранье его никто не слушал. И все слонялись там и сям. Понимаешь?
Говорят,
значит,
да.
я пошел признаться в любви военным. Потому что я чувствую себя скорее военным человеком, чем гражданским. Я лично. Я вырос в гарнизонах и так далее. Я познакомился, подружился с начальником ВКС, военно-космических сил, воздушно-космических сил. А посмотрите, кто у нас? Командующий ВКС. Вот посмотрите, сейчас мне интересно. Я просто, чтобы, так сказать, вдобавок, я подтвердил, утвердился, что я командующий ВКС. Надо писать быстрее. Да, спасибо тебе большое. Это молодец. А, да, открой. Сергей вот Суровикин, совершенно верно.
Суровикин, да.
Сергей Суровикин, Сергей Владимирович. Правильно, правильно. Цаликов ему говорил, Сережа. И правильно, я так... О, точно.
Он?
Да. Вот. Когда он родился? 50, в 66-м. Значит, он родился у нас там, на Дальнем Востоке. Ты знаешь об этом? Дай посмотреть мне. Дай, не трожь.
Да.
Не, да, я. Смотри, секундочку. Родился. Я тебе говорю, он дальневосточник, нашинский человек. Я вчера с ним дружил. Я ему объяснял вчера, где, какие гарнизоны, всякую фигню. А он мне говорил, Вяземская, что ли? Я сейчас не помню. Дай мне посмотреть. Закончил Омское. Он окончил Омское училище имени Фрунзе. Боже мой, а я из Омска. Ну, на тебе. Нет, он говорит, что он в Новосибирске родился, он говорит теперь. А вчера мне казалось, он говорил другое. Ну, неважно. Он тоже был на Дальнем Востоке. В гарнизоне, в Вяземской, по-моему, они жили. Там рядом Чугуевка, вот это все, это Приморский край. А я в Переяславке, так что он знает прекрасно Переяславку и все. Отлично, отлично, отлично. Мы вчера с ним, можно сказать, так вот, побратались. Угу. По-нашему, по-авиационному. Вот, ну я, в смысле, я выразил ему восхищение. Угу. И признательность. А он, типа, ну вот...
Принял их.
Принял восхищение и признательность.
Хорошо.
Принял восхищение и признательность. Также я выразил восхищение и признательность начальнику генерального штаба. Думаю, а что, кажется?
А вы их как отличаете?
Что, я сломаюсь пополам, дай покланяюсь, пойду.
Погонам бы их
прям по лицам. Ты знаешь, некоторых по лицам. По лицам. Лицо вижу, думаю, о, опаньки, вот он идет. Я думаю, дай покланяюсь, оно хрен знает, может сгодиться потом. Понимаешь, в чем дело? А с другой стороны, я правда его уважаю. А с третьей стороны, ну чем он плохой человек? Он хороший человек. Понимаешь? Ну, ВКСовский этот Суровикин, он же действительно серьезный человек, интересный человек. И начальник генерального штаба, по-моему, очень интересный человек, я считаю. Ну, я вот, в этом моя убежденность. Потом ко мне подходили какие-то люди, там человек 20, которых я не знаю, но они меня знают. Так. Ну, говорит, вот такое ощущение. И потом, когда...
Они, наверное, родились в семье журналистов, жили все детство по редакциям и чувствуют поэтому себя немножко близкими.
Жили все время внутри Бульварного кольца, и поэтому чувствуют, что они должны подойти ко мне. Да.
За шкафом, пели Акуджаву.
Да. Слушай, значит, это прекрасно. Потом вдруг входит штандарт сначала.
Ой.
Не входит. Нет. Знамя Российской... Там так.
Ой.
Входит знамя Российской Федерации.
Ой,
все такие... И идет знамя.
А как коридорчик выстраивать?
Там же вот все сначала
входят, Бромовское движение, да?
Веревочки, да.
Веревочки.
Потом входит штандарт президента Российской Федерации. Все такие... Опять все.
Вот так вот играет какая-то музыка.
Входит штандарт. Идет штандарт. Эти мужики идут, которые... Это самое. Они пытаются сломать паркет. То есть там фигня в том, чтобы они сильно били ногами. Они так делаются. Ну, все, сейчас взял. Вот смотри.
Ой, не
вот
надо,
так.
Мы
повторимся. Они идут вот так. Вот они идут, каждый шаг у них такой.
Да, да.
Поняла, да?
Страшно.
Вот так идут. Я думаю, паркет сломают. Господи, моя мещанская душа. Она оказалась в этот момент мещанской. Думаю, боже, сломают паркет. Боже, какой красивый паркет. Боже, милость. Что творят, а? Вот.
Это же кто потом циклевать.
Валенки бы надели бы им, лучше вышло бы. Ну ладно. Все это проходит. Потом президент и так далее. Проходит президент.
Он ну тут все, все. В качестве все, бывшего пришел президент. Ну как бы вот мне
трудно
интересно.
Сказать. Избранного. Мне кажется, как понимаете? в качестве избранного.
А предыдущий, вот если бы у нас
а
менялись,
где предыдущий
у меня вопрос.
Да. А я тебе скажу, где.
Тогда сцена была по-другому немножко.
Я тебе объясню. Там говорят, что на подиум взойдут выдающиеся государственные деятели Российской Федерации, а именно госпожа Матвиенко и господин Володин. В этот момент ты осознаешь небывалые для себя вещи, что они и есть выдающиеся государственные деятели современной России. А кто? А кто? Вот выдающиеся государственные деятели современной России восходят на подиум рядом с бывшим президентом, чтобы встретить будущего.
Нового.
Ага. Кто эти выдающиеся государственные деятели? Я тебе рассказываю. Матвиенко, Володин.
А еще кто?
Шрёдер. Значит, нет,
вы
он смеетесь? В качестве, я не смеюсь, а он в качестве иностранного гостя. Да. Потом, значит...
Герхард.
Друг Герхард, да, абсолютно. Потом, значит, это самое... Владимир Михайлович Гундяев. Владимир Михайлович Кирилл.
Да.
Еще кто? Ну, кто-то вот еще... Ну, вот это все. Да, и должен там быть прежний президент. Прежний.
И прежний, и новый должен.
Нет, а новый идет. Новый идет к власти, а прежний его ждет у власти.
Да, и как же это было решено?
Никак.
Никак.
То есть,
просто пришел новый, все.
Пришел новый, а прежнего не было. Прежний не пришел. Ну, не захотел. Так бывает. Вот, идет новый. Значит, и тут уже начинается это эль кумуло. Это уже эль климакс. Это все, это последнее, выше, все, всех трясет.
Но он должен поклясться.
Девушки, там. Нет, а там в Георгиевском зале стоят не лучшие. А в Георгиевском зале стоят, как бы тебе сказать, полу... Ну, трудно сказать. Вот как определять, совсем уж плебсом не назовешь все-таки. Напротив меня стоял посол Соединенных Штатов, посол Германии, там еще. Понимаешь? Так уж совсем так не назовешь. А вот можно сказать...
Ну, сколько человек было там на
подиуме? Ну, в Георгиевском?
Да.
Тысячи. Сотни. Сотни людей. Угу. А в следующем, в Андреевском зале, или в каком, кажись, в Андреевском, вот там уже были люди получше. Туда пускали тех, кто знает гимн. Потому что гимн все время надо было петь... И там были женщины, которые громко, вот как ты умеешь, так рот раскрывали, «Союз нерушимый», «Республика свободных» жахнули. И видно было, что рты раскрывают сознанием и с чувством. Понимаешь, если бы я знал слова, меня бы, может, тоже взяли в Андреевский зал, но меня не взяли, потому что я не знаю слова. Mm. Я могу только грянуть первые строчки. «Союз нерушимый, Республика свободных, сковала навеки». Великая Русь. Вот это я знаю. Больше ничего не знаю.
Да, здравствуй.
Вот сюда уже я так далеко, так далеко.
Нет, так далеко. Северокорейских ведущих.
Так далеко мои познания никогда не шагнули. Нет, значит, кто там да здравствует, я так и не выяснил в конце. Я не дослушал никогда до конца. Никогда. Мои мысли скачут, как блохи, и ускакивают куда-то. Когда сковала навеки Великая Русь, уже отсюда мои мысли ускакивают куда-то, не будучи скован. Не Великой Русью, ни чем другим. Понятно, да? Ну, так вот. Хорошо. Значит, там стояли другие. Потом все это закончилось, а все стоят и млеют.
Нет, а суть присяги, в смысле, суть вот этого всего инаугурации. Вот он подошел, на чем? Что он делает? Руку вот так держит, как он к сердцу ее прикладывает?
Нет, конечно, там Конституцию. А нет, да,
что? Что?
Входит Конституция. Сначала вошла Конституция. Конституция. Внесли, вносят Конституцию.
И на полочку ее.
Ну, там где-то по Конституции. Мы не видим этого. Ну вот, потому что нам нельзя.
А, вы сами.
Некоторое время, я тебе объясню. Некоторое время мы были введены в заблуждение. Некоторое время. Нам казалось, что президент, вступивший в должность, может пройти тем же коридором назад. И от счастливого предвкушения, что мы в слезах будем его благодарить за то, что он... Нет, благодарить в слезах. Скажи, лобызать. Лобызать, еще залобызаешь. Понимаешь, нет. Мы думали, что мы в слезах будем благодарить. Мы так, вперевшись в этот проход, и стояли. Кроме...
А он не вернулся?
А он не вернулся. А значит, нет, мы еще стояли, вперевшись в проход, потому что этого требовала камера трансляции. Ходил дядько с трансляцией, с камерой, с студикамом, с таким, со студикамом на поясе.
На плече носил,
на поясе студикам такой, чтобы не колыхалось. И он требовал, чтобы все пялились в проход. Ему нужно было для трансляции.
Ну, да.
Поэтому мы отвернулись от президента, потому что президент был в телевизоре. Сзади мы не видели живого президента. Он был в телевизоре. Но дядька с телевидения требовал, чтобы мы не смотрели на президента, а смотрели на него, как если бы он был президент. И мы смотрели, прослезившись на дядьку из телевизора. Понятно? Прослезившись. Вот.
Значит, а потом телевизор выключили, все.
Нет, а потом он говорил, иногда он говорил, что он уходил, и тогда все опять смотрели на президента. Могли отвернуться, наконец. Потом опять все равно места не теряли, ни в коем случае, потому что мы думали, вдруг он пойдет назад по этому же коридору.
Да.
А тут мы, как говорится, и прослезимся. Но нет, он взял и ушел по-другому. И он вышел из дворца и пошел к людям, которые на улице еще были, трибуны, и люди на улице. Счастливые москвичи, гости столицы, волонтеры, всякие другие счастливые люди. Он с ними беседовал, потом перед ним... И все это время нас заперли. Нас заперли и сказали стоять на местах. и мы запертые стояли. Все время, пока был парад каких-то людей, какие-то военные люди шли мимо президента коробочками такими красивыми, ну, маршировали. Он беседовал с какими-то волонтерами прекрасными и так далее. Все это время нас заперли, и все, заперли, и все. И никто нас не выпускал, мы запертые были.
Но вы общались?
Нам сказали, стоять, и все! Ну, как, мы так и напряженные, стоим на дверь, смотрим, когда нам разрешат выйти. 10 минут стоим, как идиоты. Было полное ощущение, что про нас кто-то забыл вообще, понимаешь? Было ощущение, что про нас забыли. Нет, нам не велели двигаться никуда. Я стоял с человеком в шляпе, как выяснилось, потом это был Боярский. И что? Ну, есть такой
поэт-песник. Я знаю, да.
Поэт-песник. Нет, Боярский. Кто это?
Д'Артаньян.
Д'Артаньян?
Да.
Пора-пора, порадуемся на своем веку. Вот этот дядька стоял рядом со мной.
А Харатьян был?
Харатьяна не было. Харатьяна не взяли.
Харатьяна. Симпатичную звезд.
Не было. Был только Боярский. Боярский, значит, и я смотрел на него, и время от времени у нас...
Но он в Зенитовской Розе был, нет?
Не, точно не знаю. Он был в шляпе.
Нет, да,
он был в шляпе, и он казался таким худощавым очень.
Да?
Ну, так вот.
И вы ему завидовали.
Я ему, завидовал его, я завидовал его болезненности. Я полыхал, можно сказать, полыхал здоровьем. Я полыхал здоровьем, а он рядом со мной был болезненный. И я ему страшно завидовал. И я ему время от времени, видя, что он раздражен тоже, как и я ему говорил, так надо. Так надо. И нас держали бесконечно долго в этом зале, пока там шли парады и все это. Потом нам говорят, ну все, идите. И открыли одну дверь, и мы ломанулись туда.
Началась паника.
Как бычки трехлетки на пароход в Великобританию. Значит, мы ломанулись, как бычки трехлетки, а потом кто-то догадался вторую створку открыть, тогда легче стало чуть-чуть. Ну вот, ладно, дайте, что, новости, пойдем на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй кедров, Сережа, в серебряной роже.
Девять часов шесть минут, вторник, 8 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, союз нерушимый. Мне говорят, что сплотила навеки.
Конечно,
Великая
сплотила,
Русь.
Да.
Сплотила?
Да.
Я не знал.
Я думала, вы шутите так.
Я так могу шутить, управлять. Мне кажется, сковала правильнее. И вот почему сковала. Я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему сковала правильнее. Потому что это было при Сталине. А Сталин, само слово Сталин, стали, ее куют.
Сталин
это
закаляют.
Некая поэтика, ее закаляют, но ее куют.
Чугун.
И это некая поэтика кузнечного дела, я бы так сказал. Понимаешь?
Ну, есть в этом
да,
что-то,
поэтика
конечно,
кузнецов. Да. Мы кузнецы, и дух наш молод.
Что-то есть такая песня?
Да. Куем мы счастья, ключи, ключи, ой, ключи. Дари-дара. Нет, и поэтому мне казалось, что Великая Русь сковала, имею в виду, кузнечное дело, не может этого понять. Это было бы гораздо лучше. Чугун куют. Это анекдот, Настя. Почему не куют чугун? Почему не куют чугун?
Конечно, а разве не куют чугун? чугунные, кованые, в Петербурге везде эти, на лестницах.
Нет, я бы ковал, если бы я был чугун, я бы позволял себя ковать. Подожди, мы кузнецы, давайте эту песню дадим. Настя, кажется, не знала об этой песне. Да. «Идох наш молот, куем мы счастья, ключи, 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 дали дара».
Девочки стоят, поют, да?
Да, сейчас жахнем. Тихо, 1, 2, 3, 4, 5. С Богом. Ну, поехали. Ну, давай. Давай. И пошли. Ну, где же? Ну, елочки с палочкой. Давай, пошли. А песня? Песни не дают, мать. Давай мы с тобой. Ну-ка, давай. И. Во! Что-то я в полушепотом. Полушепотом.
Я ничего не понимаю.
Нет, тебе так не дойдет. Тебе должно просто пробить хорошенечко. Сейчас, вот, например, вот это. Это что, почему? А я не понимаю. Мы кузнецы, дух наш молот. Но мне же нужно в приличном качестве. Лучшие кузнецы Украины.
А все нету.
Больше ничего, да?
Ее тогда и забыли, спели, больше не пел никто.
Все никто не пели больше. Нет, и дух наш молод. Там Д, Д, буква Д, Д.
А вот есть и дух наш молот. Я смотрю варианты.
Да, это ужасно. Это глумление, я бы сказал. Но нет, мы должны вернуться к истине, к истинному пропению. Давай. Во! Во! Ты же кричи! Стучи! Поем! Умрем! Хотим!
И ведь недаром мы тратим силы, недаром молотом стучим! И после каждого удара идеец вас слабеет вьюг, и в городах земного шара народ измученный стоит.
Встаёт!
Я половину слов не понимаю, как
я тоже. Но последнее слово я тебе специально. Я тебе пропеваю последнее слово каждого куплета, чтобы ты врубилась. Ключи. Стучим.
Стальную грудь себе стучим.
Ну, не важно. Зачем ты придираешься?
Я просто переспрашиваю.
В молодости мира.
Все
нормально. О чем
говорят, вы вчера пожали.
Поэтому, товарищи, сплотила навеки Великая Русь. Мне кажется, не так хорошо. Что значит сплотила? На клей момент, на что она ее сплотила? Что значит сплотила? Сплотила — это сделала плотным. Как сплотила? Утоптала. Как она сделала плотным? Великая Русь, как она сделала плотным союз нерушимый? Как? Утоптала, прислюнявила, поставила на клей БФ, БФ-6, БФ-12. На какой клей? На клей «Момент». На что, я не понимаю? А? Сковала, согласитесь, намного лучше. Сковала навеки. Мы кузнецы, и дух наш мо... Правильно?
Да.
Все.
Так, вы не дорассказали. Вот вы как молодые бычки... Трехлетки. Я себе так и представила, да. Эти бычку.
Я тебе хочу сказать, что я вчера был важный для меня день. Я пожал руку Юрию Михайловичу Лужкову.
Это он вам.
А он мне. Да. И мы пожали друг другу руки. И нам стало хорошо. Вот мне стало хорошо. Для меня было важно. Я считаю, что Лужков человек очень искренний, очень порывистый даже. Человек такой, какой-то спонтанной порывистости такой, знаешь. И он наверняка старше меня, что-то такое я помню, ему за 70, может быть, да?
Да.
Может быть. И я думаю, вот так помрет, А я хочу ему руку пожать. Думаю, дай-ка я воспользуюсь этой возможностью. Надо сказать, что он очень крепкий, рука крепкая.
И вообще,
он разговаривал с Федором Бондарчуком. Федор Бондарчук. Это человек с блистательной головой.
Так 81 говорит. Год.
Кому?
Лужкову.
Что ты говоришь?
Да. Ну, как вы говорите, побьет, зря не напишут.
Наверное. Легко побьет Познера, если бы довелось драться Лужкову против Познера.
А Познеру сейчас сколько?
Познеру 82. Если бы сейчас вот спустить их с цепи Познера и Лужкова, то Лужков бы легко повел Познера, я считаю. У него рука, ух.
Они, кстати, он же тоже в теннис играет, Лужков.
Кто, Лужков?
Мне почему-то кажется, что я его вот видела в фотографии, где он в такой штуке.
Слушай, значит, я тебе скажу, нет, ну он сейчас коней на скаку останавливает там под Калининградом где-то. Я тебе другое хочу сказать. Я подошел, и я несколько раз, ну, я смотрел на Лужкова и думал, встретимся ли мы взглядами. Почему-то в этот раз я его видел и прежде. Но я прежде проходил мимо. А тут мне захотелось обязательно что-то ему сказать доброе. Вдруг. Ну, например, бывает такое. На меня вчера накатила доброта. Может быть, это в связи с тем, что я поменял трубы на Bonneville T120 на мотоцикле. Я поставил Vans & Heinz новые трубы. На меня накатила доброта, может быть, в связи с погодой, может быть, с солнцем. И, скорее всего, все-таки с трубами на мотоцикле. И я решил, что я ему что-то скажу доброе в этой связи. Я стоял, смотрел на них. Они, ну, вот как бы двое. Федор слева, Лужков справа. И через какое-то время... А Лужков отводил глаза все равно. Он меня узнавал, и отводил глаза. Но Федор, значит, посмотрел на меня как бы вопросительно. Чего это я вдруг пришел тут постоять?
А Бондарчуку 50.
Что ты говоришь? На, хорошо. А значит, и я ему говорю, Федор, он меня так и не простил, говорю я. При Лужкове? Ну, Лужков слышит. И Федор так показывает рукой. Юрий Михайлович, ну что? Ну, как бы. Сцена какая-то такая странная. И Юрий Михайлович сует мне руку. Я ему говорю, Юрий Михайлович, для меня важно сказать вам следующее. Что я вам лично, как человеку, как личности, больше всего на свете желаю здоровья и долгих лет. Здоровья, здоровья, здоровья. Вот это, говорю, вы поймите правильно. А там я говорю, что мы критиковали функцию, это ладно. И он мне говорит, да ладно, что там, нормально все. Вот и он очень коротко. Да ладно, что там, нормально все.
И вы отошли, или вы остались
стоять? Я сказал, это важно для меня. Я сказал, Юрий Михайлович, пойду. И все, я пошел, потому что у меня были цели другие. Мне надо было снять, как Путин садится в лимузин. Вот это я хотел снять, ну, для нашего сайта, понимаешь, да? Ну, вот. Но для меня что важно? Что я Лужкову сказал, с моей точки зрения, что функция и человек и функция, которую он осуществляет, с моей точки зрения, сегодня должны быть разделены. То есть я могу критиковать функцию и Лужкова как функцию. Но как человека я не должен оскорблять человеческое достоинство, я не должен растаптывать его совсем в грязь, как личность. Понимаешь, в чем дело?
Угу.
Вот это мне, ко мне пришло теперь. Вот я понимание этого. Я это ему и сказал. Ну что, клево?
Ну да.
Ну поздравь конечно. Меня с этим, пожалуйста, поздравь меня. Я как Чингачгук раскурил трубку мира, считай, что с Лужковым.
Да.
А?
Ну хорошо.
Ну мне кажется, что просто все уже, томагавки зарыты.
Да, все, ну сколько можно.
Спасибо, что ты меня поздравил. Он хороший человек, потому что он мог убить меня, а не убил.
Как убить?
Лужков мог убить меня, но не убил. У Лужкова были связи. Ну, у него, во-первых, в то время было 100 тысяч милиции, его московской милиции 100 тысяч человек. Понимаешь? У него были вот эти все, так сказать, черкизоны и все эти банды, все этнические группировки, все до единой. Он мог меня убить. Но не убил. Черт, как я ему благодарен. Я абсолютно серьезно сейчас говорю.
Да он, наверное, и не собирался.
Он, может, не собирался, но мог собраться. Но не собрался. Может, все руки не доходили. Дай ему Бог здоровья, честное слово. Ладно, давай дальше ехать. Слушай, значит, я хотел... Да, мог убить одной левой. Абсолютно верно, абсолютно верно. Видно, что для вас это событие, говорит Костас. Да-да-да-да-да. Сегодня многие вспоминают Лужкова с теплом. Не знаю, с каким теплом. Он, знаете, что, Лужков единственное, что...
Голосование устраивает, Лужков против Собянина не будет. Да, потому что есть же страдающие по прошлому все же люди.
Я хочу сказать, что Лужков был... человеком такой вот спонтанной эмоциональности. Очень интересно. Я помню хорошо, когда я приехал к нему, и надо сказать, что в 94-м году, вы не поверите сейчас, в 94-м году Россия смертельно боролась за импортозамещение. Импортозамещение.
Да?
Да, в 94-м году. Я это очень хорошо помню, что Россия была в смертельной схватке со злом. Она делала все, чтобы произвести импортозамещение. И я приехал к Лужкову, значит, в его кабинет, в мэрии. И я ему говорю: Юрий Михайлович, ну давайте так. Значит, мы с вами сидим, да? На вас костюм иностранный, машина ваша иностранная. Какое нафиг импортозамещение? А он мне говорит, он такой, знаешь, он такой вот, ну, человек пылкий был, да? И он такой... Берет так себя, трясет за брюки и говорит: ну, трусики-то у меня отечественные. Трусики-то у меня отечественные. Маечка отечественная, вот под рубашкой-то. Маечка отечественная. Понимаешь? То есть он настолько... В этом было что-то милое.
А мне про него, знаете, что рассказывали?
Что-то простецкое. Что-то простецкое.
МГИМО, там, да. Я преподавательница, они же переводчики эти, минусские. Да. Что Лужков, ну, он... Очень же хорошо поэзию знал и знает, видимо, до
сих пор. Я бы не сказал, он знал, у него есть любимые произведения, которые он знает от корки до корки, например, Руслан и Людмила, например.
И он внезапно на переговорах, или там они идут с партнерами корейскими, как в делегации, и вдруг он, к слову, ему приходится начинать декламировать.
И все.
И переводчику приходится, он не думает совершенно о переводчике в этот момент, вот. Переводчику приходилось очень сложно
Лужков,
сразу так.
Лужков при мне, по крайней мере, я с ним виделся, с Лужковым, не знаю, может быть, 5 раз, да, всего за всю жизнь. Ну, хорошо, нет, исключая вчерашний, хорошо, 6. А один раз мы с ним ужинали, несколько раз я брал с ним интервью, один раз я с ним ездил по субботам, вот эти его объезды, значит, когда он сказал, я ему сказал, у немоги делают немцы, и все остальное делают немцы. Он сказал: они делают, а мы имеем. Вот это хорошая тоже у него была фраза. Они делают, а мы имеем. Ну вот, значит, как с трусиками отечественными. Ну, я хочу сказать, что, как бы тебе сказать, он из 6 раз, что я его видел, по крайней мере, 2, он совершенно спокойно, эдак минут по 5, цитировал Руслана Людмила. Из чего я делаю вывод, дорогая, что он эту книгу, знаешь, как это бывает с людьми в тюрьме, когда ты получаешь из тюремной библиотеки книгу,
да, еще летом на даче. Много ты не возьмешь.
Еще это бывает в больнице. Еще это бывает в больнице, когда сломался транзистор, и батарейки никак не привезут, и ты получаешь одну книгу, какую-то одну книгу, например, «Столярное ремесло». И ты уже дальше ее прочитываешь от корки до корки.
Начинаешь любить ее.
«Столярное ремесло». Ты уже потом думаешь, что это когда выйдешь из больницы, обязательно заведешься в мастерскую и так далее. Да, значит, я думаю, что Лужков в каких-то обстоятельствах попал в какие-то обстоятельства, может быть, в клинике лежал, я не знаю, сейчас пытаюсь спекулировать, где на полке лежала Руслана Людмила. И он ее выучил как человек, у которого в тюрьме было 3 книги, он их выучил наизусть, понимаешь?
Но кое-кто даже этого не знает.
Нет, он не знает.
Я все время с собой сравниваю.
Пожалуйста, «Бой Руслана с головой», это он подробно может спокойно вот так встать и захреначить страниц 20 подряд. Я серьезно говорю, ну, это потрясающий человек. Ну все, давай, мы что, собственно говоря, он же не помер, вот говорит нам 72-й, что?
Нет.
Он же не помер, когда помрет, тогда расскажется. Слушай, знаешь что, я хотел сказать, что давайте проголосуем.
Давай, за что?
Проголосуем. Вот куда мы проголосуем. Вы премьерство Медведева приветствуете? Приветствуете ли вы
премьерство? Так, впечатление, что, знаете, сейчас из старого ведра в новое ведро.
Позвольте вам сообщить. Позвольте вам сообщить, что вы... Я сейчас про вас. Ну, я прослушайте. Можно я про вас расскажу вам? Вы ни хрена ничего ни в чем не понимаете по жизни. Вы люди дремучие, думающие, что там где-то там живут люди о двух головах, всякой хренью занимаетесь. Кто вам говорил, что Медведев останется в премьерах железно до 18 года? С 13 года начали подсиживать Медведева весной 13-го. Проклятые всякие заказные материалы пошли с марта 13-го года. Я просто напомню. И все меня спрашивали, ну что? Я отвечал, Путин с Медведевым пошли либо срок за срок, либо 4 года за 4 года. Успокойтесь, никто не тронет Медведева. Теперь, год назад, больше года назад, опять примерно в марте 17-го года, меня спросили, кто будет будущий премьер. Я вам сказал, Дмитрий Анатольевич Медведев. Документально я говорил в марте 17-го года. Посмотрите выпуски. Я же это в эфире говорю. Теперь месяца 2-3 назад меня спросили, а кто будет преемником Путина? Я сказал, если сегодня на сегодня, я не знаю, ситуация меняется, но если сегодня на сегодня, то единственный преемник, ну, номер один у Путина, Дмитрий Анатольевич Медведев. 24-й, 30-й, 30-й, 36-й, может быть, годы. Понятно, да? Президент Российской Федерации. Будущий. Я вчера встречал депутатов, которые охреневшие были. Депутаты, которые уже знали, что будет Медведев. И говорят, вот так. Я говорю, как? Вы не слушаете «Подъем» просто, товарищи. Вы дремучие. Вы дезактуализированные лохи. Дезактуализированные лохи. Если бы вы слушали «Подъем», вы бы знали об этом год назад. Хорошо, вы приветствуете назначение Медведева премьер-министром России. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 134-21-35, приветствуете. 134-21-35, приветствуете. Нет, 134-21-36. Вчера шли какие-то обескураженные такие, вот такие. Я не буду сейчас фамилии называть. Ребят, я фамилии знаю, но я не буду называть.
Нет, а кого ждали вместо него? Ну, даже если те, кто удивляется, кто не ожидал, допустим, а что они думали, что же будет кто? Медведенко кто знаю. Будет? Володин? Что? Кто?
Я не знаю. Я говорил об этом вам с марта 17 года, что будет Медведев. А с февраля 18 года я вам говорю, что он главный преемник. Вы что, не понимаете? Ну что вы не видите? Ну, я не знаю. И вот мы подходим к окну все вместе, да? И смотрим на одно и то же. Вы видите одно и то же, и я вижу одно и то же. Почему вы не... Вы слепцы. Вы слепые карлики. Почему вы не видите, что Медведев не только премьер, но и преемник? Вы почему этого не видите? Чертовы слепые карлики. Хорошо, ну давайте, 6% приветствуют, 94% не приветствуют. У меня 600 уже голосов. И 6% приветствуют. То, что Медведев стал 7% стал вновь премьер-министром. Давайте говорить об этом. Давайте поговорим. У нас 9.26, смотрите, поговорить не удастся, но это не значит, что я зажму тему. Я не зажму тему. Давайте лучше я сейчас протреплюсь до новостей. После новостей вас подключу. Хотите? Ну, можем раньше начать. Давайте я остановлю голосование, потому что у меня действительно уже 700 человек быстро проголосовало. Ребят, 7 на 93. Вы приветствуете. 7%. 7% пожелавших позвонить. 8. Не дай мне соврать. 8. Она не даст мне соврать. 8 на 92. Значит, 8% людей, пожелавших позвонить в это антинаучное голосование. 8% из 700. Это не так мало. 92% нет, не приветствует назначение Медведева. Ну что ж такое? Смотри, как вас легко огорчить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Я просто, не знаю, волосы, наверное, придется рвать на пятой точке.
Да. Ну, расскажите. Неужели вы не видели это изначально? Ну почему? Ну как? Как это ускользнуло от вас?
Я не верил в душе. Я надеялся, что кто-то типа Глазьева там, не знаю, условно.
Я Глазьева вчера встретил на выходе из Спасской башни. Я фотографировал Спасскую.
Постарел.
Я сказал, ему идет. Он почему? Он такой, он не толстый.
Он толстой. Вот его видно. Он выступал недавно на канале, забыл, как называется. Ну, в общем, рассказывал, что, да, вот Медведеву вроде как. Ну, особо не выявлял таких критических. Ну, ситуация какая? Как человек, который 6 лет стагнации, так скажем, а сейчас попытается снова все по-новому сделать, в 3 часа его будут в Госдуме заслушивать, да? Коммунисты, да? И Справедливая Россия. Да? Да? И вот, да? Пощекочет,
да?
Его.
Да, надеюсь. Я умоляю, никто не пощекочет. Но, смешные, ну, люди. Смешные люди. Они где-нибудь сейчас поймают курочку из крыла.
Согласитесь, да. Противоречия назревают. Вот как ваше мнение? Есть ли противоречия? Вот народ и Медведев, противоречия назревают или нет?
Нет, я вам скажу. У нашей экономики, просто поймите такую вещь. Наша экономика, это вообще от нас никак не зависит. Ни от вас, ни от меня, ни от Медведева, ни от кого. Она зависит от того, будут ли американцы потреблять китайские товары. Вот посмотрите, когда вы поймете эту математику, ну посмотрите. Существует, нет, значит, мне кажется, есть аквариум, да, в нем живут рыбки. Рыбки говорят, давайте кого-нибудь выберем там, кстати. Ну давайте. Все. А зависят они от Петра Петровича, алкоголика, который сидит на кухне и пойдет им даст дафний или не даст дафний.
Но понимаете, я почему? Не хочу себя чувствовать.
Не надо чувствовать. Вы не хотите, не чувствуете. Надо, значит, а я чувствую. Я точно знаю, что наша русская экономика не зависит ни от меня, ни от вас, ни от кого, ни от Медведя. Вообще никак. Она зависимость ее ровно ноль. Ноль. Нуль. Понятно? Значит, экономика зависит от того, как в будущую пятницу и субботу американцы поедут на молы. Американцы поедут на молы. На своих тачках огромных. Там, на всяких там Лексусах и так далее. На Фордах, понятно, на Таха. Американцы везде поедут на молы. Они там будут ходить со своими толстыми детьми, красивыми и так далее. И которые будут есть сахарную вату, мороженое, всякую шнягу. И пончики. И они там будут покупать то, что сделала их американская промышленность, которая называется китайская экономика. Китайская экономика – это часть американской промышленности, понимаете, да? Они будут это потреблять. И в зависимости от этого будут дафнии у рыбок в аквариуме, которые думают, что они, рыбки в аквариуме, намолили себе дафнии. Ни хрена! Они не намолили себе дафнии. Они говорят, мы хорошо молились, и нам дали дафний. Но это неправильный способ. Это не так делается экономика, нет. Новости. Мы продолжим разговор, я обещал, что мы продолжим, Итак, мой тезис главный заключается в том, я повторю его, что у России экономики, собственно говоря, нет. Мы некий придаток других экономик, поэтому экономика не зависит от вас, от ваших трудов. Экономика не зависит от нас, от моих трудов, вообще ни от каких трудов. Экономика зависит от того, парадоксальным образом, как американцы поедут на молы и станут покупать. Американцы станут покупать, поехав на молы, китайскую продукцию. Китайская продукция – это на самом деле продукция американской промышленности, перенесенной в Китай. Так вот, когда американцы станут покупать американскую продукцию, произведенную в Китае, а Китаю понадобятся гидрокарбюранты, понадобится нефть, там, и газ, не знаю еще. Понятно, да? Uh-huh. И вот когда Китаю понадобится, то, Китаю, то есть американской промышленности, перенесенной в Китай, понадобится нефть, мы немножко станем лучше жить. А когда Китаю понадобится меньше нефти, мы немножко хуже будем жить. Таким образом, мы зависим от того, как толстые американки на своих огромных джипах, Тахо там и так далее, приедут на молы в эту пятницу и субботу. И как они будут покупать? Будут покупать, будет жизнь у нас нормальная. Не будут они покупать, но не будет у нас нормальной жизни. Не зависит это от вас. И от премьера Медведева не зависит. То угомонитесь, наконец. Все хорошо у вас. Вы можете не работать. Вы ходите работать, потребляете протеины каким-то образом, сжигаете энергию жизненную. Лучше вам лечь и полежать. Не ходите вы работать вообще. Мне кажется, будет больше пользы, но или столько же. Ну, смотрите, как хотите, реально. Может, хотите, идите работать. Вот, ладно. Значит, давайте. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Спасибо, что вывели в эфир.
Да, с удовольствием. С восхищением, да.
Очень приятно с вашей стороны.
Давайте.
Тоже. Да. Значит, по делу.
Давайте.
Ну, насчет медведя, ну, понимаете, к чему слова, давай дела, понимаете? Ну, не, изобрети что-нибудь такое, хоть немножко для народа-то, елки-палки. А то мы только все, а насчет экономики мы только все констатируем, уважаемый Сергей Леонидович, публичному лицу, отчество всегда к лицу. Значит, да. Только мы выводим за рубеж столько-то миллиардов рублей. Ну, хоть посочувствуй этому делу, да. Как-то сделай, чтобы поменьше выводили, уважаемый товарищ Медведев.
Так деньги-то хотят, духе. Деньги хотят хорошее место, они туда и уходят.
Ну, да, выходит-то. Но почему другие страны, значит, если вы работаете там 25%, значит, оставляете себе, остальное вливаете в ту страну, где находитесь. Ну, не буду я тыкать пальцем, вы отлично знаете.
Но деньги уходят куда? Вот в какие страны? В какие? Не в Уганду же. Ну, в Уганду. Они в Уганду не уходят. В Уганду.
Самые целые три часа, а я только за одну секунду мог охарактеризовать, куда они уходят.
Я вас понимаю, я вас понимаю. Деньги уходят в хорошее место. Деньги не любят странных мест. Они не уходят в Африку, например, в больших количествах. Деньги. Они, наоборот, из Африки идут. То есть, смотрите, из Африки, из России, из разных других мест прекрасных. А деньги уходят куда?
В еще более прекрасные места.
Туда, где им нравится. Где деньгам нравится. Где деньгам клево. Вот куда уходят деньги. Ну, как бы, это очевидно, так всегда и будет. Деньги уходят туда, где им нравится. Не в Уганду, а, например, в Швейцарию. Ну, понимаешь,
ну, что же нам теперь
а почему
делать?
Же они идут в Швейцарию, а не в Уганду? Мы не знаем. Это таинственный вопрос, на который нет ответа. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей и Настя.
Да, здрасте.
Хорошее утро, солнечное,
погода. Это правда, это правда.
Да, хочу поздравить нас всех, что наш Будда ходил на
Будда ходил.
Путину.
Будда ходил.
Будда, вы же были вчера?
Нет, были разные монахи, да, разные монахи.
Но в этой один наш, но самый главный монах ходил.
Нет, там ходили, вы имеете в виду, что там были буддисты, там были буддисты, там были мусульмане.
Нет, я имею в виду, что вы ходили от нашего...
А, Господи, помилуй, спасибо вам огромное. Не в этом. Я видел там мусульман, я видел там, значит, сказать, там буддистов, я видел там иудеев. Прекрасные бороды такие носили в шляпах. Вот, это я видел, действительно. Но они были на менее почетных местах, чем Владимир Михайлович. Владимир Михайлович все-таки был покруче. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
По поводу Китая можно немножко сказать?
Скажите.
И американцы.
Скажите.
Ну, дело в том, что Китай сам по себе сейчас настолько развился уже, что там громадный внутренний рынок, и я думаю, что китайское потребление, ну, достаточно быстро сравняется с американским. Просто в силу того, что, как минимум, там население в 3 раза больше.
Ну, то есть, не сегодня. Ну, не сегодня.
Не сегодня, но достаточно быстро. Поэтому говорить о том, что мы зависим исключительно от американцев, нет, не совсем так.
Мы зависим от Кимерики. От Кимерики. От этой общей гигантской экономики. Да. Есть Киамериканская экономика, от которой зависит вся планета Земля. И Аргентина, и Уганда, и Россия зависят от этой гигантской экономики. Ну, вот и все.
В этом смысле попытка построения вот этого там таможенного союза, как кто не смеялся,
да.
И вот этого вообще экономического пространства, это, собственно говоря, попытка создать, ну, сильно уменьшенное, там, раз в 10, но что-то похожее со своим внутренним рынком, который будет сам потреблять и за счет этого подкачивать экономику.
Но дело в том, что эта прекрасная конструкция включает в себя очень плохих консюмеров, очень плохих потребителей, как то киргизов, армян и белорусов. То есть людей, которые...
У нас других нет.
Но это not good consumers. Они плохие потребители. Что потребляют киргизы?
Во-первых, там тоже все не стоит на месте. Так
я
иначе.
Понимаю.
Во-вторых, так или иначе, чего-то надо начинать. А в-третьих, все-таки еще есть и внутри российский рынок, который, да, он, конечно, маленький, но, тем не менее, имеет место быть.
Есть.
Вот. И, собственно говоря, что самое главное, на мой взгляд, на данный момент прозрачность и жесткость фискальной системы выстроена уже настолько, что через пару лет весь, ну, значимый бизнес российский станет абсолютно белым и станет понятно,
это,
какие
это
вообще
это правда.
Доходы.
И давайте скажем нашим слушателям, что это делает, кроме ФСБ, Набиуллина. То есть ЦБ... ЦБ и ФСБ, ЦБ и ФСБ вместе двигаются, да, в направлении обеления бизнеса. И это прям вот действительно видно. Это видно.
Вот, ну, это, и, соответственно, да, это даст некоторую прозрачность,
да, да,
вообще системы и, да, понимание, сколько денег есть, может быть, и так
и далее. И сколько из них может быть истрачено на Сирию. Совершенно справедливо. Но это никак, да, не, это никак не ведет нас к развитию.
Но развитие должно иметь под собой какую-то минимальную почву.
Ну, какая вот почва,
и в этом, да, смысле, и в этом смысле, мне кажется, это очень важно.
Хотя нет, я это замечаю тоже. Я это тоже замечаю. Закрытие черных обменок, да, контроль и так далее, и так далее. Значит, все это прям вот видно. Прям видно.
Да.
Понимаете? Да, да, видно. То есть видно что? Какие видны успехи? Ну, можно мы остановимся на том, что сказал наш слушатель. Это важно. То, что он сказал, очень важно. Действительно, экономика России становится все более цивилизованной. Во всяком случае, денежный оборот в России становится существенно более цивилизованным. Понимаешь, это правда, это действительно правда.
Да.
Это, если ты сравнишь даже 5 лет назад, даже 3 года назад, это просто, просто шагами огромными мы движемся. Я знаю, кто этим занимается. Этим занимается ФСБ, Федеральная служба безопасности, ЦБ и там ведомства, которые ниже, ну, ниже, да, то есть ФСБ и ЦБ, мне кажется, во главе этого движения, а там люди, которые поменьше, ну, там есть и поменьше. Значит, это действительно заметно, и заметнее хороший результат. Но этот хороший результат ведет нас к прозрачности, но не ведет нас к развитию. Ну, в смысле? Ну, я, в смысле, я понимаю, что прозрачность,
но
тоже...
Но думаете, это не взаимосвязанная вещь?
Не знаю.
Конечно,
я
когда все понятно, чисто и не меняется годами, веками, то тогда что-то может развиться и вырасти. А если вы постоянно все меняете...
Нет, в любом случае...
Прямо скажем.
С точки зрения любого администрирования... Понятность и прозрачность есть доблести. Это в любом случае это хорошо. Да,
да, да,
это конечно. Хорошо. Это неплохо, а хорошо, прямо скажем. Значит, прозрачность и понятность, и четкость – это доблести. Это не дефекты. Однако же, через сколько лет это само по себе даст результат экономический, мы не знаем точно. То есть точного ответа нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева.
Да,
Сергей,
Елена,
ну я,
да,
не согласна. Смотрите, какое строительство идет. Это же производство. Строительство, оно, простите, не зависит от экономики.
Да. Нет, ну давайте еще, развивайте.
Сергей, ну посмотрите, да, вы не видели, что напротив наших домов по Рублевскому дом 18, дом 16 уже стоит опора моста, и уже там пролет моста.
Ну когда же пешеходный переход делают, или что?
Какой пешеходный? Вы что, там трасса идет? Вообще все... А наши зеленые ветки...
Подождите, это... вот эта фигня, я думал, что это еще один проход готовят, нет?
Нет, это идет трасса, идет мост, и я там в ужас пришла, я буквально там позавчера была,
что
и смотрите, наша зеленая, наша ветка открытая, метрополитена, она же, ее же настолько всю, вообще полностью реконструировали, я тут,
да,
имела, так сказать, неосторожность проехаться,
да,
я вообще прошла веселый квест от метрополитена, я не могла с Кунцевской попасть на Филевский парк, мне вот это не удалось.
Да. Ну хорошо, вот. И вы думаете, нет, ну хорошо, но это же...
Это производство.
Ну и что?
Но оно не зависит совершенно от Америки. Это совершенно наше производство. Строительство домов, строительство дорог, строительство метрополитена.
Ну, естественно, это правда. Лен, ну, извините, пожалуйста, можно я так фамильярно прям Лен скажу? Можно?
Пожалуйста.
Мне кажется, у меня есть одна фраза, заготовленная на этот счет. Я говорю вам, что 65 миллионов лет назад здесь бродили динозавры. Но из этого не следует, что это бурное развитие. Это мы все равно в фарватере чужого развития. 30 тысяч лет назад, на этой земле, где вы дом 16 по Рублевскому шоссе, были мамонты, значит, ходили на водопой туда вниз, понимаете, значит, а сто лет назад, на месте Кунцево, там, где дом 16, умирали дети от дизентерии, конечно, какое-то развитие есть, конечно, другое дело, мы ли ведем развитие планеты Земля, или мы следуем фарватере других стран, вот я утверждаю, что фарватере.
Сергей, ну, понимаете, и да, и нет, но все-таки на 30% нет. На 30% нет, я тут недавно обнаружила, что там телевизор, подаренный там моей маме, оказался нашим производством.
Ну, он не наш, это привозит просто...
Ну, Сергей, просто, я понимаю, что по их технологиям, но производство стоит
на мужчинах. Не-не-не, все целиком, просто собирают здесь.
Мужчины ходят на работу к нам,
это хорошо, это правда. То, что мужчины ходят на работу, то, что дети чистые, умытые, одетые и накормлены, это все хорошо. Это все хорошо.
Говорит Гурмост у нас на Кунцевской, это вы не представляете вообще, что они сейчас творят везде по нашему Кунцевскому району, это не пройти, не проехать.
Не-не, это деньги, ну понятно, но эти деньги прекрасно и заработал Собянин, ну давайте просто похвалим.
Он заработал Собянин, но они идут на оплату кому? Очень симпатичным, веселым мужчинам, я вижу, на
ну, хорошо. Нет, я тоже оптимист, и таковым буду пребывать еще пару месяцев, потому что скоро опять зима. Но я понимаю, что мы все равно следуем в фарватере глобального развития.
Сергей, ну, может быть, по космическим технологиям только. Не шмагла, как, знаете, не шмагла еще.
Есть развитие, мне говорит Елена Искунцева, справедливо. Действительно, Москва преображается. Москва преображается, действительно, все, что делает Собянин, с огромным удивлением говорим, что это клево. Но это все правда, это правда. Все, ну, и 30 тысяч лет назад здесь бродили мамонты, а уже не бродят. Там, сказать, там что-то меняется.
Но, мне кажется,
но мы в фарватере.
Но ваша риторика пораженческая. Ведь если моя мы, риторика, например, можем объяснить
моя риторика успех Китая,
например, да. Успех Китая тем списать на то, что да, у них там было народу много, поэтому у них такой ресурс. А ведь если мы возьмем мою любимую Корею Южную, которая там не 500 тысяч лет, там 50 лет назад ничего не было. 60. 50-е годы, вот эта война, там была сельскохозяйственная страна, которая никому не была интересна.
Страна. Твоя Южная Корея, забудь сейчас сразу, твоя Южная Корея забита американскими военными базами. Она в сущности, с точки зрения других, оккупирована Америкой. Понятно, да?
Да.
Америка смотрит над ними, стоит с палкой над головой. Америка.
Да.
Эта страна принадлежит Америке. Вот
хорошо.
И она, нехорошо, не знаю.
Я поняла, как штат Америки, дополнительно со специфическим населением.
Это как бы штат Америки, штат Америки, который не может не развиваться в связи с тем, что это штат Америки. Он развивается. Разные есть аффилированные территории у Америки, разные. Есть, например, Пуэрто-Рико и есть Южная Корея, которая также в известном смысле аффилированная территория. Южная Корея развивается быстрее, чем Пуэрто-Рико. Потому что они трудолюбивые и прочее. Хорошо, а эти танцуют, зато хорошо, и они хотят трогать твои самые сокровенные места. Вот в этой песне последней. Quiero tocar tu cuerpo. Вот, помнишь, да, вот это последнее? Despacito.
Despacito. О, меня сын очень любит.
Это
все время просит ему включить.
Крайний эротизм этих слов тебя не смущает?
Поскольку я не знаю.
Я переведу тебе. Да. Это сыну, не переводи. Договорились? Я сейчас найду эту песню и переведу тебе ее. Чтобы ты знал. Значит, смотри, Южная Корея плохой пример, потому что это аффилированная американская территория. Американская территория под военными американскими базами. Совершенно другая фигня. Она была инкорпорирована как бы в американскую экономику тоже. И они, конечно, строят танкеры, там, так сказать, там, и другие вот эти heavy metals, Mitsubishi heavy metal, не Mitsubishi, прости, а там Dow и так далее, вот эти концерны. Совершенно другая история. Мы-то не аффилированы в американскую экономику. Мы-то независимы, мы же защищаем суверенитет. Мы же защищаем суверенитет.
Есть такая программа «Включение в американскую экономику».
Да,
полная.
Да.
Это было,
я тебе перейду до «Спасито» один раз и навсегда. Давайте. Чтобы ты знала, что это непристойная песня. Я буду останавливать ее прямо по ходу до «Спасито», пожалуйста. Потому что детям не давайте ее слушать ни в коем случае. Зачем?
А то они выучат
испанский или что-то. Да, они могут выучить. Деспасито. Секундочку. Я просто буду переводить, пожалуйста. Сейчас этот мужчина начнет. Это Фонси. Луис Фонси. Давай. Ну, давай же, господи.
Долго запрягают они.
Долго. Томятся, они томятся. Видна женщина, которая томится.
Ай!
Это так себе.
Фонси!
Фонси, это он сам и есть. Фонси. Ты знаешь, что я уже некоторое время смотрю на тебя? Хочу, намерен танцевать сегодня с тобой. Я обратил внимание, что твой взгляд уже зовет меня. И показывает мне дорожку, по которой я пойду. Взгляд, взгляд показывает. Ты магнит, а я металл. Я приближаюсь и сооружаю план. План захвата, так сказать. Что там, компенсировать то, что у меня увеличивается пульс? Зачем его компенсировать? Ну, неважно. У него увеличивается пульс. Та-та-та-та-та-та-та. Ты мне нравишься уже больше, чем нормально. Не более más de lo normal. Больше, чем обычно мне нравится. Понятно? А?
Да.
И все мои чувства просят еще больше.
Это Пуэрто-Рико, да?
Это Пуэрто-Рико. Рико, Рико. Там R, дабл R. Надо два раза произнести. Пуэрто. Рико, Рико, два R в начале, как бы. La R inicial es doble R. ¿Entiendes? Чё? А он говорит, главное, говорит, не торопиться в этих делах. А? Он говорит, главное, не торопиться в этих делах.
А что такое «деспасито» значит?
Тихонечко. Деспасио, деспасио. Да, тихонечко. Да. Я хочу дышать твоим... твоей кожей. Тихонечко. Я буду говорить тебе кое-какие вещи прямо на ушко. Чтобы ты помнила, что ты со мной. Тихонечко.
Ну, потихоньку. Все. Вот так вот по-русски. Потихоньку, потихоньку, потихоньку.
Тихо. Слушай дальше, подожди. Я покрою тебя поцелуями. Постепенно, тихонечко. Я пройду по всем стенам твоего лабиринта. Я прочту твое тело как манускрипт. Поднимайся. Кому он говорит, мы не знаем. Хочу танцевать с твоим, что там, не помню, и быть твоим ритмом, дать тебе ритм. Мы начинаем подозревать недобрые. Что там? Подожди, что-то с бокой было связано, что-то с губами. Он говорит, что-то такое губами. Сейчас, секунду, я должен послушать снова. Я хочу, чтобы ты показала моему рту свои самые любимые места. Покажи моему рту самые любимые места. Дай мне пройти сквозь твои зоны опасные зоны. Я хочу пройти их так, чтобы спровоцировать твои крики. Я хочу сделать это так, чтобы ты забыла, как тебя зовут. А если я попрошу тебя поцелуй, дай мне поцелуй. Твое сердце делает со мной вот так, бам-бам. Много про рот, он ртом что-то делает, но мы не можем догадаться. Я хочу медленно-медленно пройти это путешествие. Он путешествует по ее телу. Пасито-пасито, это шаг за шагом. Шажочек за шажочком. Пасито-а-пасито. Нежно-принежно. Шажочек за шажочком. Нежненько-нежненько. Мы склеимся вместе. Ну и так далее. А?
Давайте куплет дослушаем, хочется.
Мне все. Я весь пунцовый от этих слов. А ты даешь сыну слушать. Ну как ты могла? Ну как ты могла? Шажочек за шажочком. Нежненько, нежненько. Мы должны улететь. Хочу дышать твоей шеей. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Это повтор.
Sube, sube.
Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mí.
Настенька, дальше все повторяется.
Я
знаю. Все время он хочет пройти по ее лабиринту и найти такие места, от которых она забудет, как ее зовут. Вот такие вот вещи. И все это ртом. Все время ртом, но чего-то он тоже кричит: «Субе, субе, субе, поднимайся». Кому кричит «поднимайся», мы не знаем. Но может быть, что «эль фуэ абахо» и «кере субир».
Может, камень.
«Que al latino le gusta ir abajo», como se dice. Ты знаешь это?
Нет.
Когда ты спрашиваешь латиноамериканцев, что им больше всего нравится в сексе, они говорят всегда «latino le gusta ir abajo».
А что это?
«Латину нравится идти вниз».
Ой. Не знаю, не знаю.
Ну так они говорят. Понятно. Мы не знаем, что это значит.
Но поэтому у них так плохо дела идут в экономике.
Да?
Сразу понятно.
А латино le gusta ir abajo. Им нравится идти вниз. Что это значит? Черт. Я так их слушаю, другой раз думаешь, язык понимаешь, а что это значит, не понимаешь. А?
Бывает.
Не знаю я. А что, давайте в движение пойдем. Вон Макарчан пришел, он тоже по-испански говорит.
Подъем.
И знает, что движение. Значит. Что значит «аллатино ле густо ир абахо». Что это значит? Мы не знаем. Никто не знает.
По нижнему регистру.
По нижнему регистру, вот говорит Макарчан. Он в курсе регистров. Да, слушайте, значит, секундочку. Настя не в курсе. И Настя дает эти песни слушать ребенку.
Я сказала, что он просит поставить.
Запретить. Да, пусть попадья Кузнецова скажет, чтобы запретили эти песни на территории Российской Федерации. Запрещен. 4 балла в Москве. А? 4 балла. И очень трудно на 11 часов по циферблату внешка, на 10 часов по циферблату внешка на МКАДе. На шоссе энтузиастов плохо у Буденова и у Танцы, ну вот это вся канитель. И на 6 часов по циферблату внутренний МКАД, там какие-то мужики построились и работают. Написано «прочее». Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, 8 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сегодня у меня, да, открой, будь другом, хорошая девочка Настя, открой, пожалуйста, курсоруб.ком, а то у меня телефон занят на другом деле.
Курсоруб.ком. А вы вот что хотели? Увидеть? Там сейчас открою, а вы бы
62.70 я хотел бы увидеть,
ждете,
господи.
Ждете, да?
Конечно.
Купить, что ли?
Да ничего не хочу, я 62.98. 62.98, по доллару 75.07. По евро. Ну, 62.98, почти 60. Здесь мы вот и торчим же всю неделю. И предыдущую в конце. 75.56. Видишь, нефть какая дорогая, прелестная. Мы говорили, 80 будет. Я говорил, будет 80. Если Израиль еще ударит по Сирии хорошенечко, с таким, с ракетным обстрелом, с бомбежками и все такое, и, может быть, Трамп выйдет из ядерной сделки по Ирану, и, может быть, Израиль тогда ударит еще и по Ирану. Увидим мы и 90. 90 увидим. Да и 100 увидим. Счастье вернется на наши лица. Улыбка вернется на наши лица. Хорошо. 1.19.23, главная пара. Ну и хорошо, здесь мы тоже уже привыкли к ним. Ладно, скажи, пожалуйста, Настенька, ты знаешь, что ну, надо что-то армейское исполнить в связи с... Ну, что-то, мне кажется. А?
Вы про это?
А?
Про 9 мая?
9 мая, и мы же должны как-то отпраздновать, но начать. Завтра нас не будет. Завтра нас не будет, и будет все время милитаристское, в милитаристском угаре что-то такое будет. Но мы могли бы уже... Мы могли бы уже начать.
Это электрички едут за город с дачниками.
Вроде меня, как марши хорошо ложатся под «Если бы это была рысь». Я вот иду на рыси. Я на рыси иду, мать.
Вы мало чем от лошади отличаетесь.
А ты?
А у меня рассадка зашла.
Ну, выясним это чуть позже. Есть женщины-птицы, есть женщины-кошки, есть женщины-собаки, есть женщины-лошади. Все женщины делятся на 4 разновидности. Ты птица, лошадь, собака или кошка. Подумай об этом, скажешь
конечно,
после...
конечно, даже думать нечего.
Правда?
Конечно.
А
сейчас
я...
за ушком
почешу. А я, по-твоему, жепчик?
Стуча лошадь на пол.
Скажешь, хорошо. Тебе сделалось так, хорошо?
Нет.
Ты вибрировал в унисон? Вернемся к тому, что ты собака. Объясни, пожалуйста, как это ты выяснил? Нет, друзья, есть женщины-птицы, женщины-кошки, женщины-собаки и женщины-лошади. Лошади, лошади в полной степени представляют все коневодство. Есть лошади с такими огромными, такие, а есть такие худощавые, такие все, на нервах все такие. Ну, то есть лошади, лошадки разные. Лошадки очень разные. А ты, значит, собака.
Да, ну, морская свинка.
Ты женщина-морская свинка.
Да, я теперь увлечена морскими свинками поневоле. И вижу их каждый день.
Неожиданно это должно восполнить мое понимание. И я теперь думаю, что женщины-грызуны тоже есть.
Да, там тоже бывают и суетливые такие, а есть такие, наоборот, степенные.
Спасибо тебе большое. Ну что, еще послушаем. Послушаем еще что-нибудь. Мы армия народа. Есть еще такая песня. Мы армия народа. И надеюсь, там нет мата.
Стоим мы на посту, взводно и порота, бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе олеет знамя.
Тенорам как-то больше верится, согласись.
Верится страна, священные слова, Москва за нами. Мы помним со времен Бородина.
Тенора — это расходный материал истории. Они как раз идут в бой. Ими руководят баритоны.
Мы родине своей присягу принесли, и в жизни нам дана единственная служба — от смерти заслонить грядущие земли. Не зря судьбе олеет знамя.
Это тенора, ты думаешь, какой отвратительный? Скорее бы они пошли в бой уже. Скорее бы пошли в бой.
Помнится времен Бородино.
священные слова. Москва за нами, мы помним со времен Бородина.
Не надо нас пугать, покориться смесиво. Не стоит нам грозить, не в нос огнем играть. Ведь если враг не спьет, проверит нашу силу.
Ты чувствуешь прилив милитаризма?
Нет. Отлично чувствую.
Значит, ты не вибрируешь вместе с народом. Нет. Ты должна вибрировать вместе с народом. У тебя должен быть прилив милитаризма, я тебя умоляю. Пожалуйста, да, пожалуйста. Испытай. Со времен Бородина, имеется в виду битва при Бородине, как вы помните, в которой мы проиграли Москву. Это московская битва, в которой мы сдали Москву. Может, все забыли просто. Мы потерпели поражение и сдали столицу. Ну, одну из столиц. Ну, как тебе это нравится? Ну, скажи, объясни свой скепсис. Ты мне не нравишься. Ну, ты мне не нравишься. Ты меня начинаешь вызывать подозрения. Я думаю, не напустить ли на тебя казаков.
С нагайками?
Может быть, с нагайками.
А я тоже. А я сбитый против них. Как
думаешь? Не, ну как-то ты как-то не вибрируешь вместе
с народом.
А нагайка против нагайки. А надо вибрировать. Надо вибрировать.
Вибрировать?
Надо вибрировать в унисон со своим народом.
Жабрами?
Вибрировать сердцем. Сердца должны биться в унисон. Понимаешь? Сердца должны биться в унисон. Ну, это надо стараться. Ты попробуй развить это в себе. Сейчас, подожди. Вот я вижу сейчас, как эта музыка
идет
будет.
Идет марш, а музыка неподходящая.
Музыка неподходящая. Музыка грустная. Какая-то грустная. Да, это ошибка. Ошибка. Нет, это по ошибке. Давай, вот еще в путь есть. Давай играть музыку, а? Не хочется посвящать... Не хочется говорить о правительстве, которого... Какая нам разница в сущности, да? Нет, а?
Да, Мутко, не Мутко.
Ну, Мутко, знаете, Мутко, и слава тебе, Господи. Мутко, и слава Богу, А это же хорошо. Солдатская доблесть, вот, пожалуйста, хотите солдатскую доблесть? Вот солдатская доблесть. Пожалуйста, сейчас дядечка споет. Ну, я думаю, тоже тенор. Вид у него такой, как если бы он был тенором. Напоминаю, ими руководят баритоны. Сейчас.
Это
что-то игривое.
Мультфильмов такое часто бывает, когда
что-то какой-нибудь игривое, потешный, мне кажется, это да.
Вытягивая ножки, и тут какие-то...
И в колготах пошли голубые. Сейчас в колготах даже. В голубых пришли. В голубых колготах, высоко поднимая ноги, должны идти гомосексуалисты. А на самом деле нет, это какой-то старинный марш, оказывается. Старинный марш, может быть. Нет, так нельзя,
Нет,
это чересчур.
Нет.
Слушай, скажи, не будем.
Не будем.
Значит, не будем ничего. Вальс Самарского на сопках манжури. Давай жахнем, знаешь что, Сталин дал приказ. Артиллерист.
Давай.
Это, наконец, прочистит все мозги. Артиллеристы. Сталин дал приказ. Дарин-дарин-да. Ну, такая фигня. Сейчас, пожалуйста, товарищи. Давайте, замрите, пожалуйста, я вас очень прошу. Жена-подруга, это перечисление или жена-подруга через черточку? Он сказал, узнай, родная мать, узнай, жена-подруга. Там запятая между женой и подругой или нет?
Артиллеристы,
Мать, завтра парад. Чего?
У вас что-то такое северянинское в голосе. Завтра пора. Дорогая.
Нет, а что?
Планируете ли вы?
Я иду. Я иду.
Да. Что, куда?
Переполненным восхищением. На парад, дорогая.
Шаровать?
Нет.
Или что?
Восхищаться, кричать.
А где вы?
Я буду на левой трибуне.
Вы что, на трибуну идете?
Ну, конечно.
А как?
Пешком. Я пойду. Тебе сказать,
и
как
вас
я пойду?
Пропустят?
Да, я пойду на Тургеневскую. После чего я перееду с Тургеневской с супругой. Я перееду с Тургеневской на этот самый, как называется, Китай-город. На Китай-городе я выйду и далее фланируя по Никольской сквозь строй всевозможных людей, которые будут смотреть на меня и проверять непрерывно паспорт, я пойду по Никольской и выйду наконец на Красную площадь. И, наконец, я окажусь на левой трибуне. Где-нибудь рядом с Никитой Сергеевичем Михалковым.
Он стремительно становится похож на своего отца. Я сейчас должна констатировать,
да?
Что я вот фотографии
я его вчера видел.
Долго он мне это не...
Он преданно, когда Путин зашел в какой бы то ни было собор рядом с Георгиевским залом, вот здесь вот с Большим Кремлевским дворцом, Путин зашел в собор, значит, и в этот момент... Там у крыльца самые опытные царедворцы столпились в надежде поймать последний взгляд государя. Последний взгляд, когда перед тем, как он сядет в машину. Напутственно, я бы сказал даже. И какой-то вот, казалось, надо поймать государя совсем уже у кареты, как-то. И он последний, кого он увидит, он запомнит. И что же ты думаешь, кто там толпился? Разрешите доложить?
Кто?
Михалков и я. Да. Мы двое царедворцев. Абсолютно. И в какой-то момент я смутил его тем, что я стал это комментировать. Я взял трубку телефона, и вот это стал говорить, как будто я говорю кому-то по телефону. «Здесь Михалков!» — сказал я. «Вот он ловит государя у крыльца!» И так далее. Михалков насупился, буркнул и ушел. Я остался один. Я оказался более
ловким.
Я оказался более ловким царедворцем. Как тебе нравится?
Мне нравится.
Но Путин не посмотрел на меня, нет.
Не посмотрел.
Он смотрел вдаль, он прозревал горизонты. А я какой-то маленький червь сбоку, слева, ну что-то. Зачем? Он не смотрел на меня, нет. Понимаешь? Это было ужасно. Нет, я хочу сказать, что завтра я опять встречусь с Никитой Михалковым. Я постоянно встречаюсь с Никитой Михалковым, который говорит мне ужасные гадости все время.
Да?
Да.
Первый начинает.
Почему? Нет, он меня последний раз когда сказал, он встретил меня и сказал: «Сергей, почему за глаза говорите обо мне какие-то мерзости?» Я ему сказал: «Никита Сергеевич, могу и в глаза повторить».
Боже мой.
Да, ну я с удовольствием, пожалуйста, нет проблем. Когда он сделается 81-летним стариком, сколько ему лет? Я пожелаю ему здоровья, как Лужкову. Мы встретимся, я, наконец, пожелаю ему здоровья.
Скажу, на очередной инаугурации Путина?
На какой-нибудь инаугурации, может быть, в 36-м году, не знаю. Никита Михалков. Мы обязательно с ним встретимся, и я пожелаю... Михалков, что тут такого, господи, ты так тяжело...
Ему 72.
Ему 72, значит, через 9 лет я скажу ему, что я желаю ему здоровья. Через 9 лет, как Лужкову вчера. Я вчера беседовал с Лужковым, я уже рассказывал. Хорошо, скажи, пожалуйста, что мы празднуем 9 мая? Я хотел бы сопоставить, подумать об этом и поговорить, если у вас есть охота. Потому что я вспоминаю свою бабулю. Ну, я совсем мало знал бабушку. Вот бабушку Лушу, Лукерию. Не, Лукерия Петровна бабушка. Лукерия Петровна. Бабушка Луша, мы ее звали, Лукерья. А вторая Олена Дмитриевна. Елена Дмитриевна, по-русски будет. Елена Дмитриевна. Олена Дмитриевна, вторая бабушка. А, значит, и они обе считали, что война — это запредельное на грани жизни и смерти испытание для всех. Тяжелое испытание. Ну, понимаешь, да?
Ну, конечно.
И вот они, например, не хотели бы повторить. Вот если вы хотите повторить, Олена Дмитриевна и Лукерия Петровна, Петривна, вы хотите повторить, ну, Великую Отечественную? Они сказали: «А-а, нет, ни в коем случае, ни в коем случае». Одна перебивалась в Янгиюле, ее везли с маленькой дочкой, 4-летней. Значит, в Янгиюль, это в Узбекистане, в эвакуацию, а уже убили ее мужа в Уманском котле, а вторая оказалась в оккупации, в зоне оккупации. Одна с пятью детьми, пять детей. Угу. Из которых двое погибли. Ну, умерли от болезней. Да. То есть она сумела выжить с тремя. Она выжила сама и трех детей спасла. А двое умерли. Ну, там, болели там, всякое бывает с детьми, знаешь. Вот, неприятности. И, значит, вот если сказать, Лукерия Петрина, вы хотите вот повторить? Повторить бы хорошо. Она сказала, больные на голову люди. Честное слово, больные на голову люди. Понимаешь, да?
Да.
А Олена Димитровна сказала бы то же самое. Она бы сказала, что-то такое с ними случилось с головой. Это страшнейшая вещь, которая могла только на грани жизни и смерти. Страшнейшая вещь. Не только повторить, а вспоминать страшно. Вспоминать страшно. Понимаешь?
Ну, я-то понимаю. Но мне кажется, что не все.
Не все понимают. Все
понимают, да. Это какой-то... Но это же это такая связка произошла, подмена. Да. Вот события, когда окончилось тяжелейшее испытание, невероятной ценой в итоге там пройденное, да, там. И оно вот по прошествию времени начало ассоциироваться просто со всем русским, с русским миром, а русские как бы преемники коммунистов на самом деле идеологически. То есть это вообще несколько прыжков совершенно не связанных по большому счету между собой.
Да.
Если вдуматься. Коммунисты, русские, русский мир, отказ от русского мира. Да. И дальше начинается, и дальше такая происходит. И плюс еще параллельно развивается история вот превращения в бал-маскарад, фарс, когда детей там начинают рядить и так далее. Ну, как бы такой Новый год, вот, второй, с продукцией брендовой, соответственно, с георгиевской ленточкой. И расхождение там несколько эстетических и смысловых расхождений. Потому что когда ты только начинаешь, например, морщить нос при виде георгиевской ленты, как против переосмысления тех событий, тебя могут обвинить в том, что ты, значит, ну, ведешь себя неприлично, что ты против русских, например, да? То есть там вот вчера нам в эфир звонили с Дашей и говорили, что за георгиевскую ленточку погибали в Одессе, там, в Доме профсоюзов. Ну, то есть георгиевская ленточка, колорады, ну, вот эта вся связка пошла дальше смысловая. И тут становится по-настоящему опасно вообще, на самом деле, об этом говорить и рассуждать, потому что есть люди, которые... ну, по-своему понимают всю эту ситуацию, и поскольку они реальные участники реальных боевых действий, вот, ну, бывают сейчас до сих пор. Вот новая у нас статистика.
Я расскажу, что я знаю. Вот я тебе говорю, вот я продолжу свою линию войны как страшного, невероятного, запредельного несчастья. Несчастье на грани смерти и жизни, и, конечно, за пределами человеческого достоинства. Далеко, далеко за пределами человеческого достоинства. Это, значит... История про то, что баба Луша, Лукерия Петрина, моя бабушка Лукерия, она отца моего отдала деду с бабкой в деревню Троицкая. Троицкая. Деревня Троицкая — это Луганская область. Сейчас Троицкая под Украиной. Акадиевка, потом куда они переехали, под ЛНР. Это была деревня Троицкая. Значит, батя был в деревне Троицкой у своих бабушки с дедушкой. Там они кормились с огорода. Ну, что-то картошечка, что-то там, ну, как-то так проживали. Остальных детей, там сколько-то детей было у бабы с дедкой, она разделила этих пятерых. И она потом мне рассказывала, сама Лукерия Петровна, как она раскатывала на работе, она работала, на хлебзаводе на каком-то. И она раскатывала тончайшее тесто, мукой его не посыпала, а сырое тесто, вот это сырое тесто, приклеивала к животу под платье. На живот клеила лист теста, слышишь?
Да.
И она с ним уходила с работы, чтобы детей кормить. Еще раз, у нее было пятеро, двое умерли, а трое выжили. Значит, трех она сумела выкормить в войну. И я ее спросил как-то. Я спросил, бабуль. А она, кстати, по-русски не говорила, но она по-русски понимала. То есть она отвечала по-украински. Значит, но и я понимал там, что... Вот. А я говорю, бабуль, а вот это, что ты тесто приклеивала к животу и уносила, чтобы детишек кормить, листик теста к животу, а это когда был-то? При Гитлере, я говорю. Угу. Она говорит, да че при Гитлере, че при Сталине. Да, ну, как-то было одинаково. То есть ей казалось, потому что в 47-м же голод опять был. В 47-м был голод страшный. У них там, на Украине. И поскольку это был страшный голод 47-го, то и 46-го, то ей было, в общем, все равно как-то параллельно, что при Гитлере, что при Сталине. Она вынуждена была, чтобы дети не умерли, но часть умерла, я напоминаю, то есть из пяти двое умерли. Чтобы дети не умерли, все пятеро, она вынуждена была красть листы теста, на животе выносила. Потом сцарапывала и, значит, делала детям там этот самый суп с этими, как называется, ну, с галушками, галушки. С теста делала галушки и такое, понимаешь? Вот. И, значит, а ей как-то было почти все равно при Гитлере или при Сталине. То есть, ну, она знала, что дети умирают. А там Гитлер или Сталин, какая, в общем, если разобраться, разница? Дети умирают, дети. Ее личные дети. Вот это вот ее воспоминания о войне, что она детей от смерти спасала постоянно, и только трех спасла из пяти. Понимаешь?
Да.
Вот, я не знаю, у меня такое воспоминание. У меня такое воспоминание. От бабушки. Понимаешь? А другая бабушка рассказывала, как она мою мать везла в паровозной топке. В вагонной топке, не паровозной, простите, в вагонной топке, потому что ее выгнали кто-то, мужчины, ехали мужчины в эвакуацию, а она была женщина, одна, без мужа. У нее же муж погиб на войне. И ее выгнали в тамбур, и она маму мою клала в вагонную печку, чтобы та там поспала немножко. Ну, стоя же не поспишь. Новость. Я вижу телефон, помеченный Роман из Истры. Роман, перезвоните, пожалуйста. Я думаю, что вам есть что добавить. Вы ведь звоните, погоди, по какому-то важному делу, верно? Позвоните, пожалуйста. Я думаю, еще, знаешь, какие у меня есть? Марш советских танкистов есть. Марш авиаторов. Мы не можем без марша авиаторов пройти. Нет, сначала, мне кажется, можно Медведева все-таки. Как он говорит про этот самый.
Давай?
Да, давайте. Сейчас, секундочку. Про новое правительство.
Работы на спортивном треке. Предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец. Ну, а почему нет? Вы считаете, женщина к спорту не способна? Я думаю, это хорошо. Да. Еще одна интересная идея, которая существует, и с учетом опыта, и с учетом персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами, есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко для того, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики. Которая существует и существует.
Секундочку. Хохочут люди в зале. То есть Медведев говорит, люди хохочут.
Да, и Медведев сам улыбается. И вообще, честно говоря, я вот сейчас посмотрела. Вот он все это предложение или это уже решение, так вот, ну, сегодня в прессе как решение это решение. Ну, уже преподносилось.
Нет, это не то, что там... Подожди, вот, ну как же. Премьер-министра сегодня в три его утвердят. И он сейчас, он как бы заявляет еще накануне о том, каков его план. Каков его план. И вот Мутко — это его вице-премьер, ну, то есть заместитель Дмитрия Анатольевича. Ну, секундочку, я спрошу Романа из Истры. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Мы еще о войне говорим?
Давайте о войне. Да, я уже перешел к Медведеву, но тем не менее, я думаю, что у вас есть какое-то важное соображение. Да. Прошу вас.
Вы знаете, у меня отчим, он был намного старше матери, он прошел всю войну артиллеристом.
Да.
Был ранен. Полуглухой был и хромал, значит. И вы знаете, вот он никогда не смотрел фильмов о войне.
Да, им, да, конечно, они...
Он говорит, вот сейчас, когда обсуждают, какие фильмы о войне нравились ветеранам, какие не нравились, то он их вообще никогда не смотрел.
Да.
Он никак не ажитировал, он просто или уходил, или переключал канал, то есть он избегал. И он никогда ничего не рассказывал о войне, то есть никогда ничего. То есть представить себе, что он говорил бы, что вот сидим мы там в окопе, это вообще,
да,
в принципе...
Делай, как я, похожего. Воскликнул комиссар!
Нет, и вот мне даже представить себе такое, что единственное, что он иногда рассказывал, это какие-то вещи, какие-то несуразные и смешные, там, как немцы сбросили с бомбардировщика пианино на парашюте. Вот такого плана вещи. То есть какие-то приколы, а вот ничего серьезного, хотя человек прошел всю войну, был несколько раз ранен.
Объясните мне, нынешний пафос... И воспаленное желание повторить, мы можем повторить.
Говорит только о том, что раны затянулись, и вместо боли и горечи, и слез, и крови пришла просто клоунада и глупость.
Что, клоунада, которая требует новой войны?
Ну, да, вот есть люди, которые пока по морде не получат, они не понимают всю серьезность происходящего.
То есть, значит, раны затянулись, а ума не, да, прибавилось?
Конечно. А когда раны затягиваются, откуда ума прибавится? Человек не понимает всю серьезность происходящего, пока не почувствует на своей шкуре.
Интересно. Да, спасибо. Я помню у людей, которые видели войну, 9 мая, помню их тосты, они все были поминальные. Поминальные. Да. То есть никакого праздника... А поминальные, как бы, что вспомним того. Вот как, и очень грустные. Если вообще были. Понятно, да? То есть они как бы старались избегать, но если вот, ну, давайте, так сказать, поминальную рюмку. То есть помянем. То есть это был очень грустный праздник, такой грустный, и со слезами на глазах, я бы сказал, ничего кроме слез. То есть, на самом деле, не со слезами на глазах, а только со слезами. Понимаешь? Это был праздник поминальный. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, с праздником, с наступающим. Я хочу сказать про своего дядю.
Давайте.
И еще про тех, кто хочет повторить.
Да.
Они что хотят повторить? 2,5 миллиона пленных 41-го года. Они хотят повторить 1 миллион погибших в Сталинграде. Они хотят, что повторить, 1 миллион человек, Ржевская-Вяземская, еще третья, забыл, Ржевско-Сычевская операция. Что они хотят повторить?
Да.
Они помнят об этом? Или они помнят только о флаге над Рейхстагом? Ведь это же такой вопрос,
надо же... 120 или 130 тысяч, или я сейчас не помню, Уманский котел, ну и так далее. Да.
Больше, Уманский котел 640 тысяч, это крупнейший котел. Ой, нет, не крупнейший, второй после Вяземского.
Уманский, да?
Да, Уманский это крупнейший.
640 тысяч.
640 тысяч, 1 100 000 Вяземский котел.
Не, а слушайте, а в Уманском 640 тысяч, я сейчас вспомнил, вот в чем дело. А в Уманском 640 тысяч убитых и 110 тысяч взятых в плен. Немцы взяли в плен 110 тысяч.
Наоборот, цифры, Сергей, наоборот вы путаете. Наоборот, да? Взятых в плен и убитых. Я думаю, так.
Я все время, всю свою жизнь, в детстве, все время надеялся, что мой дед попал в плен. И остался жив, но...
Дядя. Да? В марте 43-го года лейтенант под Ржевом пропал без вести.
Ага.
Это не рядовой, лейтенант. Март 43-го, это не 41-й, не 42-й год.
Да.
Он пропал без вести, и я ничего про него не знаю. Мой родной дядя. Брат моей мамы.
Да.
И это, поймите, эти люди, которые что-то хотят повторить, они, ну, безумны. Они просто безумные, и надо им это все объяснять. Пусть это помнят. Помнят все. И трагедию Крымского фронта 200 тысяч на Керченском полуострове. У вас там памятники стоят, Терчи, там, да, все это помнят, это, да, знают.
Там часть людей ушла в Аджимушкайский каменоломни.
Ну, сколько там? 8 тысяч человек.
да.
которых потом газом травили, они все там тоже легли.
Да, это правда.
Ну, о чем речь? Да. Ну,
там были вспоминаем? Какие-то у нас вторые каменоломни, в которых там человек 10 выжило, а там газом, да, действительно, всех убили.
Ну, не газом это, и уксусом, и газ выделялся, углекислый. Это газ был газом. Это не применение химического оружия, это просто уксус слили, известняк, и выделение углекислого предельно просто. Уксусом можно или газом? Дальше. Что мы вспоминаем? А может быть, кто-то хочет вспомнить 650 тысяч в блокаде погибших? Так, для простоты.
Да.
Давайте это все не забывать. А те безвестные люди, кто лег на линии Сталина, на линии Молотова, имен которых вообще никто не знает, которые стояли до конца в безнадежной ситуации. Как это? Где эти люди? Это хотим повторить.
Это страшно.
Минск отдали на 5-й день. Что мы хотим повторять? Ведь без Спасибо. Этого нет того, что Спасибо. Было в 45-м. И вот когда вы говорите о войне, то есть я вам предлагаю, вы же пропагандист-агитатор.
Ну так.
Поэтому вот, это, вот этот момент всегда тоже как-то вот для этих людей, вот это, да, можем повторить, на машинах пишут.
Ну да.
Почему-то на немецких.
Да.
Что-то на наших не пишут, вот эти плакаты.
А наших, наших машинами что вы можете назвать, итальянские? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Я вот постарше всех вас. 65-й год, когда впервые Брежнев сделал праздник. Вот он у меня в глазах этот день, солнечный такой день очень, 9 мая 65-го года. Первый раз был выходной. И вот что я видел, праздник. Ну, готовились к нему. Костыли, слезы, ордена. Костыли, слезы, ордена.
Да, и поминальные тосты, поминальные тосты.
Только слезы, только тосты. Я был в квартирах, где фронтовики, фронтовиков было море. Мой отец был еще молодой фронтовик, всю войну прошедший, без царапины, но на передовой. И только тосты в глазах, смятения у всех, кто воевал, у всех. Никаких рассказов. Я немцев, Бог, ничего, ничего. Про окружение рассказывал, когда в Брянске...
Им было страшно вспоминать, конечно, страшно. Им было страшно.
Ужасающе по-другому было. Если как-то их охарактеризовать высоко, это была патетическая трагедия. А сейчас это эстрадный флер. И я скажу, что Ржевскую операцию, которую вот правильно заметил звонивший, ведь сколько лет здесь... О ней было ни слова. Потому что и Жуков, и Сталин, извините, обкакались. Бросив войска совершенно в другом направлении. 8 раз Ржев переходил. 1 200 000, я вам могу просто доказать. Не 800. 1 200 000 легло. Сегодня, если вы поедете туда, Сычева, Ржев, вы увидите сегодня там еще все как есть, понимаете? Ситуация тяжелейшая.
Ничего, кроме войны, не выставляет нашу бездарность в таком кричащем...
Да, я в шоке просто, потому что я помню эти костыли. Сплошные инвалиды. Крестный ход, два слова, особенно меня возмущает. Я помню этот крестный ход на периферии, там, ну, в деревне, в Калее, в Тверской области, откуда, ну, из богатые были кулаки, ну, раскулаченные семья отца. Я там бывал в 50-х. Я помню этот крестный ход. Огромное количество людей, хотя запрещали, кстати говоря. Я видел, я помню только сплошные косты инвалиды, которых несут. Когда я сегодня вижу майбахи, понимаете, сплошные, и стоянку регулирует у церкви в крестный ход в белом сорочке гаишник, меня просто, понимаете, вот возмущает это все. Майбахи, мерседесы. И элита, та вчерашняя элита, которая была, она вся вывалится на этот крестный ход, стоят там ночами в своих Донна Коран. Понимаете, это перерождение в чистом виде.
Я понимаю. И, хорошо. А вот, Настя,
да.
Нам нужно резко сменить тему. Да. За двором весна. Идиотов не исправим. Мы не исправим идиотов.
Нет,
не мы их не исправим. Идиоты останутся идиотами. Давайте никого не лечить. Давайте скажем следующее, что если ума нет, то мы обязательно сделаем глупость. Ну, обязательно, да? Но если ума нет, значит, сделаем глупость. Если ума нет, то мы ее обязательно сделаем. И не будем сейчас гадать, какую. Какая подвернется. Мы сделаем глупость, какая подвернется. Давай что-нибудь веселенькое.
Давайте.
Но я все-таки предлагаю вернуться к прекрасному назначению Мутко. И просто хочу спросить наших слушателей, почему все ржут? Все ржут же там. И улыбается, как будто бы говорит что-то юмористическое, Дмитрий Анатольевич Медведев, представитель правительства, бывший и будущий, да, исполняющий обязанности и будущий наш премьер-министр. А он тоже улыбается. И всем смешно. Вот это можно мне объяснить каким-то образом? Послушайте внимательно. Послушайте.
С учетом опыта и с учетом персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами, есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко для того, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики.
Все смеются, и смеется Медведев. И смеется это Медведев.
Ужасно. Или не ужасно, или это все равно. Я вот, знаете, не смогла для себя, ну, будучи маленьким человеком,
да.
И чуть-чуть прикоснувшись с самого краю к огромным вот корпорациям, вот, Министерство иностранных дел, или там Samsung, там внизу, в самом низу, ты не можешь прорваться сквозь поролон без такого, как бы, какой-то рутины, малозначимой.
Да.
Ты не понимаешь, на самом деле, когда и в какой момент ты можешь перейти, когда там решения какие-то принимаются, ну, хотя бы своим участием.
Да.
Это очень далеко. Но когда ты видишь сверху все это в новостях, вот это, таких видео, и ты видишь, что людей меняют, ну, просто, то есть одних и тех же людей переставляют вне зависимости от того, ну, какой был результат, был ли там скандал какой-то, именно производственный даже, или нет, все равно это не имеет, оказывается, значения. Вот, и тогда возникает вопрос, то есть либо не имеет вообще значения, кто как бы, ну, что
есть руководитель вещи, у нас
далеко.
Есть вещи, которые трудно понять.
И он этим не управляет.
Виталий Леонтьевич Мутко, при рождении Виктор Мутко, родился 8 декабря 1958 года в столице Куринской, Апшеронской район Краснодарского края. Российский государственный деятель. Значит, как же все это шло? Он родился, значит, соответственно, в Краснодарском крае. В юности прошел путь от секретаря ВЛКСМ Ленинградского речного училища до главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга. То есть он из Кубани переехал в Петербург, и там дальше вот его уже даже комсомольская начинается карьера дальше. Потом матрос-моторист, затем член КПСС 80-го года, работал инструктором, заведующим отделом по социальным вопросам, секретаря райисполкома, председателя исполкома Кировского районного совета народных депутатов. Затем заочно окончил институт инженеров водного транспорта. Заочно. Вот, избран депутатом. То есть он матрос, в сущности, матрос речного судна и ВЛКСМовский секретарь. Депутат Кировского райсовета, председатель исполкома Кировского райсовета, глава администрации Кировского района города. В 92-м году приглашен в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя мэра города по социальным вопросам. А, то есть его Собчак, это команда Собчака, приглашает по социальным вопросам у вас там в Питере с 92-го года руководить. Угу. Он называется замом Собчака. Он зам Собчака. Затем... без отрыва от работы заочно заканчивает СПБГУ, заканчивает и защищает диплом на тему должностные преступления на примере спортивных мероприятий. Вот. Затем в Совете Федерации что-то такое, и так далее. То есть он зам Собчака, короче. Он зам Собчака. Вот и все. Но надо сказать, что он же он оскандалившийся человек, мог вынес ему пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр навсегда. И он исключен из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу ровно потому, что он оскандалившийся человек. Он идет вице-премьером по строительству. В этом есть что-то, что мы не знаем, не понимаем, но он но все смеются над этим.
А мы нет.
Все смеются, нет, но мы тоже смеемся, но мы не понимаем, мы как бы смеемся и озираемся. Мы смеемся и озираемся по сторонам, чтобы понять, из-за чего смех. Знаешь, когда мы из вежливости смеемся, Медведев смеется, и депутаты смеются. А мы из вежливости смеемся, не знаем точно, по какому поводу. Чего мы смеемся-то?
Сергей, да, мы смеемся, вернее, нормальные люди, никто не смеется.
Я давайте смеюсь тоже, я смеюсь из вежливости, нет, из вежливости смеюсь. Я.
Значит, смотрите, во-первых, Олимпиада. Он кинул всех. Все по итогу Олимпиады, все олимпийские объекты построены на деньги тех, кто их строил, и все они не введены в эксплуатацию. А некоторые люди так обанкрутились, на, я забыл, кто вот эти трамплины строил, он даже уехал от долгов. Люди построили, вот все олигархи построили на свои деньги, все олимпийские объекты, им, естественно, не заплатили. А давайте Рогозин, у него там 200 человек рабочих на Восточном забастовал, он сразу стал поехал деньги платить и решать вопрос. Но у нас так не делается. Он вообще не на месте. Что такое? Там рабочие забастовали. И он сразу поехал платить. А теперь этот стадион в Ленинграде, там все украли еще до начала строительства, там 5 строительных компаний поменялось. Они не хотели строить без денег. Мутко все разрулил, все построил. Человек более чем на месте. Ему не надо Майхарт. Хотя его роль, говорят, и в Олимпиаде, и в чемпионате мира очень велика. Он и тусовал эти вопросы вместе с Жуковым и с Козаком. Он, конечно, это все тусовал, и его роль там тоже велика. Мы получили и то, и другое. Поэтому давайте смотреть на Мутку по-другому. Да, скандалился, да, и на него наехали. Да, но он сейчас в суды пойдет, я думаю.
То есть все клево. Подождите, я начинаю... И меня начинают плечи расправляться. Все, слава тебе, Господи. Все хорошо.
Нет, Мутко ровно на своем месте. А по строительству, конечно, что, будут все строить, а деньги платить им не будут. Это как раз, собственно, его для этого и взяли. Сейчас все будут строить. Ну, и, конечно, не как мост, что там 120% финансирования на мост был. Нет. Все будут все строить в Мутку, а деньги платить не будет, будет 100% кидало.
Глянь, что, вот это значит хорошо все, Настенька, расправляй плечи. Все, у тебя когда должна появиться такая лихость гражданская во взоре. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Анастасия, да, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, на самом деле, очень печально, грустно, да, что на таком уровне... Кто-то вообще, ну, позволяет себе, ну, смеяться над премьером, да, второе лицо государства, люди сидят смеются, да, то есть, а
по так сути, он сам смеется, он сам смеется.
Ну, Сергей Леонидович, мне кажется, когда генералы смеются, ну, майоры с прапорщиками или там кто присутствует, они это... Ну, плачет. Гусь может чуть-чуть ухмыляться, а ржать вместе не будут, правильно?
Эх, правда...
Вот, а по сути, это нам всем, ну, обществу, там, бизнесу, я не знаю, ну, один очень такой простой сигнал, что, ребят, вот есть Кремль, там в действительности решаются вопросы. Ну, по-настоящему, да, вот если реально надо что-то решить. А то, что вот здесь ребята, ну, это вот, знаете, как, почетные жители города. Ну, то есть их же нельзя никуда деть, да? Вот давайте их назначим, и пусть они тут сидят.
Ясно.
Ну, вот, ну, это вот мое мнение.
Я понимаю. Точнее, мы так и не поняли, собственно говоря, почему смеялся премьер-министр, а также депутаты, которым он говорит, они хохочут в связи с назначением Мутко. А почему они смеются? Мы из вежливости подхихикиваем так, ха-ха-ха, рядом, но мы не можем понять, из-за чего. Мы так озираем. Знаете, бывают такие глупые сельские родственники, которые приезжают, но из вежливости... И я вот тоже такой глупый сельский родственник. Я из вежливости... Посмеиваюсь, но понять не могу, почему. Ну, давай что-нибудь жахнем предпраздничное. Давай, Настенька. Это уже к празднику, Настенька. А чей разум нам дал стальные руки? Чей разум, можно сказать? А? Ну, не наш, нет, не наш. Я смотрю на женщин, танцующих на Красной площади, товарищи. Обрати внимание, Настенька, а ты не видишь, что они все крупненькие. Они все такие чапаритас, чапас. Они такие коренастенькие все. Обрати внимание, порода людей была совершенно другая. Обрати внимание, посмотри, плотненькие.
Селекционеры другие.
Они все были плотненькие такие. Такие мясомолочные. Какие-то красивые. Своей какой-то жизненной силой. Я думаю, кто они были по шкале Кинси? А нет, в смысле, имеется в виду не по шкале Кинси, извините меня. А кто они были по этому... индексу Кеплера. Может быть, сколько у них было? 28, 29 где-то. К 30 приближалось, судя по всему.
А там наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум. Воздушный флот сумеет дать ответ.
Они похожи на белорусок. Белорусские сегодня такие. Ну скажи, что все сплошь белорусские. Ну скажи. Такие даже с животиками.
Так в детский садик захотелось вдруг. Гороховый суп.
Ладно, мать, поехали на движение. Движение, 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 движение.
Подъем. Движение.
Движение. Ну что, все уехали на дачу, никакого движения, никакого, может быть, движения. Все, 4 балла. 4 балла, и очень трудно на Тверской. На Тверской отвратительная, и в центр, именно который в центр. Ну вот, Якиман, который стоит, Кремлевская набережная стоит, это я говорю про центр. Все остальное ничего так едет. На третьем транспортном кольце на 12 часов по циферблату отвратительно тоже. И Ярославка в город очень плохо. Если сейчас мы говорим, какое самое плохое шоссе, которое движется к центру? Ярославка. Там какая-то авария такая знаменитая, большая. Хорошо. Мы пойдем, мы встретимся с вами в четверг.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 мая.
Подъем.